Вот интересно. Было неприятно слышать эту девушку, но и вас, Владимир, тоже. Полагаю, что воспитанный человек станет обойтись без оскорблений, Леонид. Леонид, а я считаю, что воспитанный человек, любящий свою родину, обязан звать вещи своими именами. Если тварь, тварь. Если мерзавка, мерзавка. Если конченая мерзость, то конченая мерзость. Почему я должен использовать другие слова? Или, например, такой вопрос. Соловьев, при чем тут она? Если эта особа сумела поступить в УЗ, то тварь не она. Здрасте. То есть это снимает с нее ответственность? Реально противно слышать оскорбления. Подберите другие слова. Полдумай за актрис-спортсменов. А девица погода не сделается. Не главное, не мозги, а лояльность. Ирина, человек отвечает всегда за себя. Вот вы, например, пишете глупость. В этом же не виновата дума, состоящая, как вы говорите, наполовину из спортсменов и актрис. Что, кстати, вранье. Количество спортсменов и актрис там не так велико. А по уровню образования Ирина Константиновна Роднина вам фору даст в 500 очков.
232-1559. Наш телефон прямого эфира, код 495-5533, со слова «Вести». Можно начинать свои сообщения.
Если человек тупая тварь, почему надо говорить, что не тупая тварь? Вот это все удивительно, да? Вот почему? Вы мне лучше фамилию назовите. Вот фамилию назовите. И, конечно, вы меня простите, но вот я считаю, что невозможно существование платных отделений, на которых не существует хотя бы минимального контроля. Либо, пожалуйста, принимайте, но после сессии такие люди должны быть отчислены навсегда. Разумно? Как вот во Франции, да, Александр Леонидович сказал. Ну, а теперь о хорошем. Вот ничего не сделать, идут новогодние праздники. Вот идут новогодние праздники. Но перед тем, как вы ответите на вопрос, который я вам сейчас хочу задать... Нет, слушай, а может какой короткий вопрос?
Ну, давайте.
Мне вдруг в голову пришло. А вот мне скажите, пожалуйста, вы патриот или нет? Человек пишет. Плюс 7-915-141-61-69. Соловьев, вы невоспитанное хамло. А вы почему не подписались? Вы стесняетесь? Я не хамло. И, кстати, я блестяще воспитан. Так что вот здесь проблем нет. Но только скромен очень. Но с этим борюсь.
Да, это ваш явный недостаток, Владимир Рудольфович. Но есть все шансы, в общем-то, справиться. Мы оцениваем перспективу как положительную.
Да.
Так,
вполне.
Так за Новый год
за
речь
Новый
зашла.
Год. Так вопрос, вот вы пока присылаете 5533-Вести, а вы патриот или нет? Патриот или не патриот?
5533-Вести.
Угу.
Да или нет?
Да или нет? Ой, господи.
Соловьев не любит Новый год, я сразу скажу. Я ему раздражает этот снег, который упадает. Вот это не то, что правда. Радость общая на лицах людей, и ожидание чего-то правда. Волшебного, хорошего, нет, приятного, разумного, доброго, вечного.
Новый год я люблю, ты не угадал.
Огоньки единственное, что порадовали его на прошлой неделе. Он похвалил власти Москвы, которые украсили город.
У меня два Нового года. Еврейский и, соответственно, прям еврейский в сентябре. Мы торопимся. Вот Новый год, кстати, я люблю. Я считаю, что Новый год замечательный праздник. Вот потрясающе. Мне очень нравится елка. Вот реально, знаешь, мне нравится вот этот запах хвои, ощущение праздника. Вот этот смешные Деда Морозы. О-о-о! Говорить теперь нельзя. Ты же знаешь, да, запретили?
Нет.
В Австралии, по-моему, несколько лет назад запретили Санта-Клаусом кричать «хо-хо-хо». Многие женщины оборачивались, слыша обращение «хо». Ой. В переводе на русский язык это значит «проститутка». И поэтому, когда мужики кричали «здоровый хо-хо-хо», некоторые женщины считали, что это их оскорбляет.
Понятно.
Но у нас пока до этого не дошло.
Ну, у нас Дед Мороз и хо-хо-хо не кричит.
У нас он Снегурочку обычно зовет, они все время теряются. Это вот эта удивительная особенность деда ходить с юной барышней, делать вид, что это его внучка. При том, что никогда не было... Во-первых, мы никогда не видели жену Деда Мороза и ничего не слышали о наличии у него детей.
Честно говоря, Меня еще в детстве беспокоил этот вопрос. Мне очень нравилось, что у меня был дома Дед Мороз красивый и красивая Снегурочка. И я думала, а ведь мама Снегурочки, она ведь тоже должна была быть красивая. Почему же у меня ее нету? И вообще, в принципе, где она и как ее зовут? Совершенно непонятно.
А как жену Деда Мороза зовут, тебя никогда не...
Вопросы оставались без ответов. Поэтому я сама себе придумала тогда историю о том, что жена Деда Мороза, наверное, должна была быть Снежная Королева. Ну, она же со снегом, зимой как-то связана. Правда, меня расстраивал другой факт, что как характер добрый Дед Мороз мог жениться на такой злой женщине.
Аня, это обычная история нашей жизни. Здесь как раз никаких противоречий.
Но вот вопрос с детьми по-прежнему оставался открытым. На этот вопрос ответа я не нашла, увы. Может быть, поэтому сейчас во взрослой жизни наблюдаются некоторые... Знаете, у нас же из детства психологи ведут цепь нерешенных проблем, которые во взрослой жизни усложняют взаимоотношения с окружающими людьми. Вот я считаю, что в связи с этим вообще, в принципе, большой глубокий кризис у нас в стране. Слушайте, а он не связан ли случайно с тем, что еще в детстве дети не получают ответы на вопросы, которые должны быть, в общем-то, прозрачными? И мы вот с этим комплексом вырастаем.
Это ты вырастаешь с этим комплексом. Проблема в другом, что когда большинство мужиков начинают ощущать себя Дедами Морозами, они обзаводятся Снегурками. Поэтому посмотри, как мужик совсем старенький может делать подарки, и рядом с ним все время какая-нибудь Снегурка нарисовывается.
Не знаю, Владимир Дольфович.
И тяжела тогда судьба бывших жен Дедов Морозов.
Почему же бывших? Вовсе абсолютно никак нет, не бывших. Снегур... Одно другому не мешает,
как
правило.
Снегурки пошли умные. Знаешь, такое право наследования. Сейчас дедуля копыта-то откинет, и начнется вопрос деления его как это называется, фабрики по производству игрушек.
Так Деда Мороза, они же тоже, в общем-то, не глупые пошли. Зачем Деду Морозу сначала разводиться, делить, потом жениться, потом
Деда
снова
Мороза
непонятно, что...
Деда Мороза не глупый,
что...
но стареющий.
Ага. Так вот именно не стареющий Дед Мороз должны понимать, что там молодая, неизвестно, что будет. А здесь уже вроде как вся жизнь прожита, деваться друг от друга некуда.
И вообще вот правильно
заболеет,
пишут,
не бросит.
Смотри. Да ладно, тем более, график работы куда бросит? График работы Деда Мороза впечатляет. Сутки через 365.
Ну, это приятная работа.
Не знаю, я бы от скуки помер. Но все-таки действительно, смотрите, вот вы купили уже, например, подарки? Вот вы вообще озадачились этой темой? Я помню, что в моем детстве, когда физически подарки было тяжело купить, реально, магазины там, типа, дом игрушек были, а вот с игрушками там была проблема. Сейчас же это легко, да? Сейчас можно найти все, что угодно, были бы деньги. То есть любой подарок. Вот эта радость. Вот у вас осталась в памяти радость от такого вот подарка, знаете, когда ждал-ждал, и Дед Мороз угадал. Вот было что-нибудь такое? Когда в детстве ты действительно вот получил тот подарок от Деда Мороза, о котором мечтал всю жизнь.
Это грустный вопрос.
Почему?
Потому что у меня никогда такого не было.
А, то есть это для тебя грустный вопрос.
А у вас, друзья, было такое?
Нет, вот действительно, да, и что это, вот что он принес, этот Дедушка Мороз, такое, что запомнилось навсегда?
У меня было еще одно расстройство, когда Дед Мороз пришел накануне в гости, сам физически, числа там 31 декабря или 30, и подарил, соответственно, подарок. Хорошо, подарил, было приятно, а потом случился, собственно, Новый год. И уже в, собственно, Новый год не было 1 января утром подарков, потому что, оказывается, Дед Мороз уже пришел и подарил. А я наивно думала, что подарков должно быть много, вне зависимости от того, было ли физическое присутствие или нет. Но у меня, как известно, омрачен этот праздник еще присутствием дня рождения, в общем, все плохо было.
Да, поэтому у тебя вообще в жизни ни одного хорошего подарка.
С тех пор я грущу. 232-1559, телефон прямого эфира, и 553-200, наш смс-портал. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, мы слушаем вас.
Хотел бы вот, Владимир Рудольфович, вам сказать, вы, по-русски скажу, красавчик, вообще так высказались красиво по поводу вот этой мрази, потому что я патриот, меня учили фронтовики. Хоть я возрастом чуть больше за 30, но мои учителя по истории, по физике и так далее в начале классах и вообще в средней школе были фронтовики. И мне сейчас как обидно было слушать, как вот эта мразь высказывалась. Просто, честно. Вы красиво сказали, и я вас поддерживаю полностью. Вот.
Спасибо вам большое. Давайте все-таки перейдем к другой теме. Вот люди пишут. Снегурочка, дочь от любовной связи Деда Мороза с весной. Да. Классику читать надо. Тогда, извините, она не может быть его внучкой. Поэтому все эти ваши темы про Леля, прыгание через костер, вот, кучемайте. Классику читать надо. Вот внимательно кучемайте. А главное, представьте себе процесс Саити Деда Мороза с весной.
Ой, я об этом хотела сказать. Там все растаять должно было. Как что? То есть результат он
да
откуда
не, ну, слушай,
возьмет?
Ну, и главное, как весна 9 месяцев тебе что-то вынашивать будет, если она всего 3.
О, а это уже математическое мышление Соловьева.
Был у меня радостный праздник. Хотел железную дорогу, ГДРовскую. Дед Мороз подарил советскую, но все равно был очень рад, пишет Владимир.
2-3-2-15.
Знаешь, что при этом много патриотов.
Да, сообщений пришло исключительное количество.
Дед Мороз в моем случае ни разу не угадал.
Поздравляю, нас теперь двое.
Кубик Рубика в 6 лет, человек пишет. А я вот пытаюсь вспомнить, вот что меня действительно, знаешь, так вот прикололо из новогодних подарков.
Может быть, дезодорант и носки?
Будешь смеяться, ты путаешь 23 февраля. А, будешь смеяться. Вот есть, конечно, подарок, который меня вот действительно приколол страшно. Я до сих пор его помню. Это такой был трубочист. У него была база, на которой он стоял. Если эту базу нажимать, у него так ломались ручки и ножки. Знаешь, он так как бы танцевал. Вот у меня почему-то вот его я запомнил, не знаю почему.
А я вспомнила, да, был один новогодний подарок, который мне доставлял удовольствие. Хотя оно настолько простое, что там... Это был такой маленький, ну, совершенно, вот как ростом с указательный палец, такой толстый украинский мужчина, ну, хохол, в общем, такой. И он курил сигареты, причем сигареты действительно можно было поджигать, и из них шел дымок такими кольцами. Вот это было здорово.
Это было здорово. Слушайте,
сало
граждане,
к нему не
я
прилагалось,
очень благодарен,
мне все равно понравилось.
Потому что на 5 негативных сообщений о том, какой я плохой, пришло 500 сообщений, насколько люди со мной согласны. И что все правильно я сказал об этой мерзкой, подлой твари. Спасибо большое, очень признателен. Но отношусь к странному разряду людей, которые свою точку зрения имеют. И факт поддерживают или не поддерживают... сограждане, не значит, что я могу считать с этой точки зрения правильной или неправильной. То есть оценка правильности моей точки зрения не связана с поддержкой ее граждан. Вот я уверен, что это девка-тварь. В 88 году получил от Деда Мороза настольный хоккей, Максим.
Дед Мороз модный, пишут нам. Суррогатная мать и нет проблем.
Угу.
Не надо, пожалуйста, так разбивать в дребезги хрустальные детские представления о прекрасном.
Да, как-то это меня пугает.
232-15-59. Телефон наш. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло.
Алло.
Да, доброе утро.
А кому-то Дед Мороз принес послание, что скоро будет сестричка. Дмитрий, 32 года. В детстве конфеты шоколадного года. Это был праздник. Слушайте, господи, как я любил шоколадные конфеты. Ой, господи, вы себе представить не можете. Это, конечно, просто удивительно. Я вот до сих пор помню вкус стратосферы. Это так было вкусно.
Стратосфера, название-то какие-то древние.
Угу. Это было нечто нереальное. Кто помнит стратосферу? А трюфель? Настоящий вкус трюфеля. Не эта фигня, которую свинья ищет в земле, потом долго тебе чем-то аккуратно пытается накрошить. А трюфель-трюфель. Вот это было очень вкусно. Конфетка-трюфель. А белочка? А мишка на севере?
Нет, сейчас конфеты уже не те пошли. Не те.
А знаешь, почему они не те?
Почему?
Во-первых, потому что все думают о сахаре и прочем, уже стали, конечно, экономить на настоящих ингредиентах. А главное, нет вот этого контраста бешеного. Когда в обычной жизни тяжело, а на праздник ты получаешь набор, и в нем вкуснейшие конфеты. Вот эта невозможность каждодневного наслаждения, и то, что ел вокруг, вежливо говоря, ну, было не очень, этот перепад создавал нереальное вкусовое ощущение. А вот эти все суфле бесконечные.
Ай-яй-яй-яй-яй.
тортики. Ой, тортики.
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 Соловьев когда-то ел тортики.
Да, не просто ел тортики, когда-то на спорт съел подряд два птичьих
молока. Ой, моя мама, это ужасно. Что ты все время
эту маму, ту бабу вспоминаешь?
Это ужасно, два птичьих молока, торта целиком.
А те, кто-то предлагает. Ну, те, кто-то предлагает, зато, знаешь, какой был за это приз?
Какой?
Третий торт птичьего молока.
А вас в больницу не увезли после этого?
Это их увезли в больницу, они хотели попробовать, им ничего не досталось. Нет, меня не увезли в больницу после этого.
Кошмар, вот это издевательство над собой.
Зато, знаешь, как это было вкусно. Вот мне говорят, Владимир, как вы похудели? Я говорю, что вы мне спрашиваете, как похудели? Вы мне лучше спросите, с каким удовольствием я нажрал, то, что потом с таким трудом сбрасывал. Вот это был кайф. Вот это была радость. Ой, какие были вкусные сладости в то время. Тортик киевский, который брали прямо на Киевском вокзале. Гусиные лапки, в котором можно было найти вишенки. Внутри были вишенки в гусиных лапках. Безумно вкусный торт Прага. Мы тогда не знали, что это вариация знаменитого захера.
Захер.
Мы просто ели очень-очень вкусный. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было что? Что-то. Ольга пишет, контакт со слушателями даже не полный. Владимир, вы потерян. Слушаю вас с рождения передачи. Раньше в основном были единомышленники. Ольга, извините, но я не виноват в том, что наступила у вас менопауза. Ну, поймите, ну, жизнь так устроена. Человек пытается спродуцировать собственное несчастье на окружающий мир. Мы же смотрим статистику. По статистике аудитория только растет. И количество сторонников тоже. Поэтому, Ольга, ну если вам так мучительно, вы кнопочку-то нажмите и послушайте кого-нибудь другого. И все. И ваши проблемы, правда, от этого не решатся. Увы, возраст жесток. Но хотя бы что-то случится хорошее.
Вы излишне, конечно, Владимир Рудольфович сегодня жестки. Только ну, что слушай, были.
Ну что, ну, если человек менопауза, ну что там плохого?
Ой, ладно, давайте лучше Ань, почитаем ну, а... сообщение.
Это жизнь. Ань, это всего лишь жизнь. А почему тебя так это смущает?
Или примем звоночки.
Подожди, слушай, звоночки. А что плохого в менопаузе? Ну, это факт биографии.
Знаете, Мясников возвращается, наверное, на следующей неделе,
нет, ну,
а
ну,
я, к сожалению,
попить,
не имею
гормоны,
медицинского образования, соответствующего для поддержания
Ань,
этой тематики.
Ну, понимаешь, это то же самое, что если мужику 60 лет, он притворяется 20-летним. Ну, это же глупо. Но есть определенные процессы в организме, связанные с этим не очень приятным, но объективным фактом старения. Спокойно надо относиться.
Спросил сына, чего ждет от Деда Мороза. Ответ убил. Возьму деньгами.
Нехороший ответ. Помню стратосферу. И были еще бочонки с пралине. Бочонку с пралине не помню, виноват. А зато я помню мороженое за 7 копеек. Фруктово-ягодное.
Какие древние
зато
воспоминания.
Зато я помню за 19 копеек безумно вкусное. Значит, в вафельном стаканчике пломбир, а сверху была розочка. Эта розочка была фантастическая. А самое вкусное мороженое было в ГУМе и в старом цирке. Оно почему-то щипало язык. Тоже в вафельном стаканчике.
А вот в кафе мороженое давали мороженое в таких вазочках на ножке. И его посыпали шоколадом сверху.
Ну, я в кафе мороженое ходил редко. Был на Калининском. Не на Калининском, на улице Горького. Было кафе мороженое. Ну, там надо было очередь стоять, какая-то фигня. А Филевский комбинат делал торт-мороженое. Такая прикольная была штука, но дорогая.
Получил в подарок набор, в котором было разное печенье, конфеты и шариковая ручка в форме кукурузы с малюсенькими жвачками внутри.
Угу.
232-1559, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро, наконец-то. Сейчас я потише сделаю, а то эхо идет. Вот так. Вы знаете, я так долго ждала, что я захватила сразу несколько обсуждений, поэтому я хочу... Алён, вы слышите?
Да, мы слышим.
Да. И хотела бы сказать сразу за все. Во-первых, Украина. Мне так хочется вообще, чтобы все замолчали вот сразу. И пусть они сами решают это все.
Готов удовлетворить ваши желания, начиная прямо с вас. Все замолчали. Согласись, я добр.
Исключительно.
Вот я классический Дед Мороз. Я выполняю желания слушателей. Хочу, чтобы все замолчали. Все молчат.
Ну, мы с и вами говорим. Все.
Теперь полностью человек удовлетворен своим желанием. Вот! Новогодние подарки.
232-15-59. Наш телефон. Здравствуйте, доброе утро.
Чек пишет, хорошо. Мне на день рождения покупали два торта. Один мне, другой гостям.
Кошмар.
Ой, какие сырки глазированные. Ой-ой-ой-ой-ой. Были такие вкусные.
Это только в Москве продавалось. Сырки. В Твери не было глазированных сырков.
А молочный коктейль?
Этого тоже не было.
10 копеек делали в магазине молоко на Кутузовском проспекте. Идешь из школы. Это жирно настолько, что сейчас невозможно себе представить, чтобы кто-то это мог выпить. Это же был пломбир за 48. Молоко это все взбивалось. Вкусно так!
Ничего себе у них детство было. Молочный коктейль они пили по дороге из школы.
Да.
И что там еще до этого?
10 копеек стоил. 10 копеек. Вообще у нас много
перед чего. Молочным коктейлем.
Ань, понимаешь, у нас еще и пончики.
А, глазированные сырки у них еще
да.
были.
А еще и нормально. Пончики у нас продавались 84 копейки килограмм. Замечательные. Вот они были такие, что если ты пытался ими кормить голуби, у него клюв в нем застревал, и он уже взлететь не мог. Но они были так посыпаны пудрой щедро. Ань, ну слушай, ну не всех жизнь прошла в Твери.
А пончиками они голубей кормили,
да,
понимаете?
Да,
а у нас эшелоны за колбасой отправлялись в Москву и обратно.
Вот обратно жаль, что не все возвращались. Некоторые зачем-то в Москве оставались за колбасой. Анечка, а что же у себя-то колбасу не делали?
Вопрос к советской власти.
Почему советская власть? Чья-то колбасу, пожалуйста, легко, колбасный заводик, поставь и давай. Рецептура простая, туалетная бумага, так, собачья будка так. И немножко красителя.
Фу.
Что значит фу? Я помню советскую колбасу, извините, ливерная называлась, стоила 64 копейки. Так вот, животные ее обходили за версту, ею скормить... И вот единственное животное, которое я ел, был человек. Но для того, чтобы ее хоть как-то переваривать, ее обычно бросали на сковородочку и добавляли туда 2-3 яйца. Пережаривали всю эту дикую массу, засыпали солью, перцем и специями, и тогда эту гадость можно было есть.
Есть другой способ. Можно было купить в баночку такую маленькую стеклянную майонеза, навалить майонеза сверху, тогда все что угодно было вкусно.
Нет,
банку
Анька,
потом сдать.
Нянька, вот видно, что все-таки... Плохо тебя воспитывали в кулинарном мастерстве. Майонез невкусно.
А что вкусно?
Я же только что рассказал.
Нет, майонез 5, вкусно 5. Всегда, особенно если на докторском. Белый тогда хлеб, докторская колбаса, сверху майонез.
Вот докторскую колбасу только уберите. 5-5-3-200.
А я вчера был в Твери. Какие вкусные там сосиски в тесте и пирожки с рыбой, Дмитрий. Я не ел там, кстати, вот этого всего. Но мне приятно получить такое сообщение. Соловьев, конечно, осуждающий сейчас на меня смотрит. Ему что-то не нравится здесь.
Мне не нравится, что ничего про свой город не знаешь.
Про сосиски в тесте и пирожки с рыбой, да. Это мое большое упущение.
А что ты вообще знаешь про вкусненько в Твери?
Я публично каюсь. Про вкусненько в Твери сейчас?
Угу.
Да ничего практически.
Ну, хоть один ресторан хороший в Твери знаешь?
Один знаю. Люблин называется. Там дают вот такую свиную рульку. Еще там дают хреновуху. Еще там дают... что-то вкусное.
По морде там еще дают.
Нет,
потому
нет,
что
нет,
пока
нет.
Вот все, что я слышал...
А, квас!
Все, что там я слышал пока про ресторан Люблин, пока сюда нельзя заходить ни за какие деньги.
Свиная а так в основном я дома
и
пытаюсь.
И хреновуха. Ну, а что же офигели? Да.
Рогалик 5 копеек, томатный сок в соке воды за 10. Нет, рожок обсыпной был на самом деле. Про рогалик за 5 копеек я ничего не знаю. Извините. Дядя подарил ежика-курильщика, привезенного из Германии, а папа наспор съел поднос эклеров. Но до Соловьева папе...
Что за хамское отношение? С мамой своей так обращайся! И подпись. Животные! Республика Северная Осетия. Ну, слушайте, зачем же вы так обижаете всех осетин? Ну, если вы животные, зачем же вы на всех это переносите? Вы аккуратнее.
У нас в Орске делали конфеты, а покупали мы их только в Москве. Вот так вот заводик в Твери предлагает Соловьев, значит, построить колбасу там делать.
Вот ты можешь представить, что в советское время, если заводик был в Орске, чтобы из-под полы не продавали эти конфеты всему городу?
Ну так под полу тоже найти надо, она где-то.
Анечка,
должна быть
в советское время она находила себя таким образом. У нас в доме, где я жил, была пекарня. И они, естественно, пекли безумно вкусные калорийные булочки. которые...
Как питался в детстве Соловьев, мне страшно слышать.
Не представляешь. Которые развозили, ну, по ближайшим булочным, да? Развозить-то развозили. Но...
По дороге булочки терялись?
Их приносили в каждую квартиру. Все говорят, так, булочки свежие не нужны? Поэтому, знаешь, под пола находилась сама. Интересно, а какая мразь мне рассылает... вот, знаешь, такая тема, да? Я получаю на свой мобильный телефон, вот только что, спам-сообщение. Привет! Самые низкие цены в городе на такси. С номера +7 904 738 9961. Можно заблокировать навсегда. И никогда не пользоваться этим такси никому. Вот в принципе. Близко не подходить. Привет. Пшел вон! А не привет.
Мы ливерную колбасу...
Послали купить яиц.
Да, мне понравилось это сообщение.
Ушел с другом, гулял весь день. Купил на всех креветок. Не вареных. Папа был доволен.
Ну что сказала мама об этом, история умалчивает.
А в Кишине в автоматах молодое вино за 5 копеек.
Ничего себе, в автоматах вино, вот это да, я понимаю.
Слушай, а чего у женщин такая проблема из менопаузы? Ну, слушай, тут Сатановский, например, любит рассказывать, какое счастье, когда пришла импотенция. Только свободного времени можно книги писать.
А также экономия времени, энергии и
конечно,
денег.
Да, я и говорю. Да. В чем проблема? Это же всего лишь
так,
возраст.
Я отказываюсь обсуждать эту проблему.
О, как интересно, мы нашли у женщин какую больную тему. А, я понял, вы считаете, что до 100 лет...
При чем тут больная тема?
Вы все-таки молоденькие?
Она просто, эта тема интимная, вот почему.
Интимная?
Да. Да!
Так это интим всем же виден. В изменении характера.
Хорошо. Ну, давайте поговорим об этом. Давайте.
Нет, просто
что это... вы об этом знаете, Владимир
Владимирович?
Я поделитесь
об этом знаю
своими...
очень много. Ну, это очевидно. Как ты знаешь, я обычно в своей жизни, если о чем-то говорю, знаю реально много.
553-300, это наш портал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, доброе утро. Алло. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Ой, я в эфире, классно. Пожалуйста, ну давайте поговорим про эту девочку, про протереотизм и...
Что вы хотите еще про нее сказать?
Еще, ну если можно, тоже коротенькое четверостишье совсем, Владимир, ну позвольте.
Как меня это пугает. Я все понимаю, но почему вы так любите писать стихи?
Все? Не, я не люблю писать, я и вообще не умею. Это
оно приличное хотя бы?
Оно очень приличное, я надеюсь, что оно понравится вам, Владимир.
Ну давайте, что ж с вами сделаешь?
Сейчас. Скорбит и чахнет крест святой творя, раба у ног, сидящего на царстве. Заплаканная родина моя в чужом самодовольном государстве. Ушатом на себя прольюсь ее отравленную жижу. Я меньше родину люблю, чем государство ненавижу.
Но это не ваше.
Не мое, да, не мое. Моего отца, я же сказал. А отца, ну, его уже нет, как год. Ну, вот...
Мысль там по форме не безупречна, но мысль, конечно, правильная.
Правильная, да. И про девочку хотелось бы, вот... мне кажется, это горькая отрыжка нынешнего современного государства. Если бы, мне кажется, провели какой-то тест, то она бы была не единая, вот такая, вот такой персонаж, он бы был не един. И очень можно было бы легко провести, ну, параллель, мне кажется, политической вот этой вот жизни нашей страны, да, с ее руководителями, от уровня образования, ну и так далее. И про патриотизм, как бы... Вот человек тоже эмоционально очень позвонил, говорил вам слова благодарности, что он сам патриот. Мне кажется, ему было бы тяжело сформулировать, что такое вообще патриотизм. В формулировке именно, не в понимании любой к березкам или там к яблоням, или к елям, а вот четко сформулировать. Мне кажется, что... патриотом может называться человек, у которого естественная потребность человека защищать те права и свободы, которые по закону ему предоставляет государство. А, к сожалению, в воровском государстве нет такой возможности защищать эти права и свободы. Вот мое.
А откуда может взяться воровское государство, если народ с этим полностью не был бы согласен?
Нет, у нас сейчас воровское государство.
А когда у нас
не
было...
согласен
Минуточку,
с этим.
А когда, когда у нас было не воровское государство?
Не воровское государство. Наверное, мне кажется, империя была все-таки каким-то... оно отражало некоторые другие каноны.
Ну, какие каноны, какая империя отражала?
Империя, ну, последняя, царская империя.
Ну да, это поэтому те каноны, которые она отражала до 1761 года, это было тупое крепостное право, когда к своему народу относились...
А сейчас
относились...
не крепостное право, ну, Владимир,
давайте, сейчас
не сейчас,
конечно,
право.
Нет. Вас
то про... сейчас симбиоз.
Подождите,
симбиоз.
Вас продать куда-нибудь могут? Кто, назовите мне вашего хозяина, кто и за сколько вас может продать?
Нет, к сожалению, я не принадлежу никому.
Правильно,
потому что
уже не крепостное право.
К сожалению, я безработный.
Нет, подождите,
а
то, что
люди,
вы безработный...
которые работают, ну, конечно, они слова сказать не могут.
Ничего подумать.
Их
крепостное право...
полностью.
Опять-таки, крепостное право – это невозможно сказать или не сказать слово. А это когда вами распоряжаются как
конечно,
как
и вами распоряжаются.
Вас покупают, то есть вас могут купить или продать? Вас могут
меня
отправить?
Меня лично нет, потому что я даже безработный. Я не плачу налогов, и я безработный.
Тогда мне простите, а если вы не платите налогов, какое у вас вообще право рассуждать о государстве?
Как? Я поэтому и не плачу, потому что эти налоги воруют.
Я еще раз говорю, так если вы не платите налоги, какое вы имеете право рассуждать о государстве? Государство вам ничего не должно, ведь вы ему ничего не заплатили.
А я и не рассуждаю.
Что вы делаете?
Я делаю выводы со
нет,
стороны.
Минуточку. Вы
со
как
стороны
раз показываете, что вы сами и есть вор.
Нет,
поэтому
я не
вы
вор.
Собой...
Я не вор.
Вы собою...
Понятия, Владимир.
Нет,
вот
конечно,
зачем?
Вы вор.
Вы передергиваете?
Я не передергиваю, потому что вы вор,
нет, вор
который
тот,
нашел
кто,
обоснование
тот,
своему
кто
воровству.
На
минуточку. Какие налоги тратятся? А вы тогда почему по дорогам ходите и ездите? Вы же тогда воруете у тех, которые платят налоги?
Нет, потому что я покупаю бензин, который добывается
минуточку,
в моей стране.
Минуточку, а на какие же деньги вы покупаете бензин, если вы не заплатили налоги? Значит, вы откуда-то получили доход? Значит, вы считаете для себя возможным обворовать государство? После чего высокомерно задирая нос и уча об империи, рассказывает слушателям, что государство воровское. Но вы же вор. Вы же реально вор. Еще делает вид, что вы безработный. Это что же за безработный, который может покупать бензин? Ну, как-то, извините, 2 плюс 2 у вас получается совсем не 4. Народ, вы злитесь, потому что многие с вами не согласны, пишет Ирина. Ирина, я вообще не злюсь. Затем процент, который не согласен со мной, еще ни о чем не свидетельствует. У Ноя вообще согласны с ним были только члены его семьи, однако он оказался прав. А вот насчет просто рассуждения человека, я очень люблю конкретику. Понимаете, когда человек, видно там и слышно, достаточно обеспеченный, говорит, что он безработный, делает то-то, то-то, и что государство воровское, ну так ты же и воруешь. И не государство воровское, понимаете? Россия страна специфическая, но так себе бить в грудь тоже надо. Уровень коррупции у нас зашкаливает, у нас там, да, миллион проблем. Вот эта формулировка «воровское государство» показывает, что все, которые живут в стране, это вообще конченые негодяи, а он один такой Д'Артаньян. Да? И вот он решил наказать государство, и я ему не плачу налоги. Но тогда ничем и не пользуюсь, включая дорог.
В детстве очень хотелось получить подарок от Снегурочки. Однажды, открыв входную дверь, я увидел перед собой ее, фантастически красивая и нарядная Снегурочка, изящно наклонившись ко мне, спросила: «Здравствуй, мальчик, с праздником тебя! Это квартира 60?» На что я со слезами ответил: «Нет, это квартира 58, Алексей Иркутск». Это смешно.
Да, это реально смешно.
232-15-59, наш телефон. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло. Доброе
алло.
Утро. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Михаил, Санкт-Петербург, вас беспокоит. Вот я предыдущего, будем сказать, такого радиослушателя слушал. Но вот как бы прежде пенять на кого-то или на чего-то, я думаю, надо сперва начинать с себя. Вот и все, что можно сказать ему в ответ.
Вот я же к этому и веду. Просто мне очень не нравится то, что в нашей стране принято чувствовать себя таким наблюдателем, как будто мы смотрим мыльную оперу. То есть мы абсолютно отстраняемся, мы говорим, что вот страна плохая, власть плохая, а мы-то что? То есть вот это полное снятие личной ответственности с каждого из нас и перенесение ее на абстрактную власть чиновников либо на самый верх, мне кажется, абсолютно неправильно. Это такой вариант эскапизма, позволяющим тебе делать все, что ты хочешь, а правда тем, что вокруг все еще большие подонки. Так нельзя.
232-1559.
Человек дает такое определение патриотизма, которое меня пугает. Патриотизм – это желание умереть за родину без оговорок. Меня, конечно, спросить, любому нормальному человеку желание умереть не является нормальным.
Ну, наверное, хотели сказать готовность.
Да ну... Ну... Может, просто родину любить надо? Почему за нее надо сразу умирать? Я могу тебе рассказать одну очень странную историю. Ты готова?
Давайте.
Приезжает, ну, там, представитель одного государства на Кубу. И везут его, показывают ему Кубу, в частности, столицу. И говорят, вот это площадь 25-летия завоевания Кубы и Испании. А это площадь 50-летия завоевания Кубы и Испании. А это площадь 10-летия завоевания Кубы и Америки. И там такие здания говорят, и кто строил? Говорят, ну они строили, вот это испанцы строили, это американцы. Ну человек, один из лидеров бывшего советского государства, ну государственного территории советского, говорит, что а у нас завоеватели только все разрушали. Гид так задумался, говорит, как вам не повезло с завоевателями.
Забавно.
Ну, посмотри, поэтому сейчас, например, когда многие ныне независимые страны говорят о том, как их Россия завоевала, да? Ну, давай посмотрим, что российские завоеватели дали покоренным территориям. И ты увидишь, начиная от письменности, заканчивая индустрией, да? Это все дала большая Россия. Разве не так? Так что, может, им-то как раз повезло, завоеватели?
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, доброе утро, алло.
Добрый день, уважаемые ведущие. Меня зовут Кирилл, я из Москвы. Я хотел бы сказать, что Владимир Дольчич прав всегда бывает в том, и действительно это так, а я достаточно человек уже поживший на этой земле, и понятно, что все, что произошло с этой девочкой, который там в РГГУ говорила вот эти тупые мерзкие слова, это прокол идеологии государства и пропагандистский идеологический прокол. И она, к сожалению, является продуктом государства. И таких будет все больше и больше, если государство резко не изменит свое отношение к молодому поколению, и таких будет больше и больше. И понятно, что, глядя в телевизор на гламурных дамочек, типа Собчак и типа вот этой Ирены Жизинской.
Не знаю, кто, не могу.
Не, ну вот бывшая жена бывшего директора НТВ. Вот, блогерши.
Я задумался.
Бажана Рынска.
Бажана Рынска.
Бажана Рынска, да. И благодаря... и понятно, что она просто мечтает стать вот такой гламурной блогершей и зарабатывать на каких-то пасквилях. И так далее, и тому подобное. И, конечно, страшно, что в Волгограде, где в каждом кубометре земли несколько килограммов осколков, рождаются вот такие вот девицы.
Но это ведь не снимает с нее личной ответственности, потому что она же не говорит «я не знаю». Она осознанно говорит, что она вообще-то Россию не любит. Она ведь это говорит абсолютно осознанно. В этом разница. Если бы человек просто ничего не слышал, и говорил бы, ой, мне так стыдно, я не знаю, расскажите. Это был бы один момент. А человек гордится своим незнанием, выдавая его за политическую позицию.
232-1559. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Я из Москвы, меня зовут Константин. Мое понятие о патриотизме – это жить так, это не с трибуны кричать о России вперед, давай, давай, а... жить и делать так, чтобы после, чтобы в результате твоих действий всем было чуть лучше, хотя бы.
Хорошая идея, красивая.
И если каждый на своем месте, на своем посту будет этим руководствоваться, то тогда и вот тот действительно патриот. Спасибо.
Угу. Владимир, вы как законопослушный гражданин понесете ответственность за оскорбление? Ну, вы подавайте в суд, разберемся. Ну, меня же регулярно подают в суд. Пожалуйста. Вы в суд подайте.
232-15-59. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Александр, я из Москвы. Я бы хотел сказать такой очевидный факт, который очень часто не замечается всеми нами, насчет воровского государства. В Соединенных Штатах Америки выборные высшие должностные посты имеют определенный денежный ценз. Сколько надо потратить денег на предвыборную кампанию, чтобы занять этот пост.
Вот, допустим, там даже еще сложнее, да, сколько и от кого можно получать деньги. Да, там очень жесткие ограничения, это правда.
Да, а вот как раз я хочу про это сказать, Владимир. Значит, последнюю кампанию 2010 года Обама потратил 600 миллионов минимум. И при этом 300 миллионов он собрал в интернете. При этом каждый из носителей вносил не более $200.
Угу.
А в этом случае, если...
И там они еще вернули часть денег, потому что они были внесены от китайских компаний, а там... Ну да-да-да, там была история.
Ну это было мелочи. Китайские
да-да, конечно, в том плане, что настолько внимательно это, к этому относятся.
Посмотрите, вот 300 миллионов внесли люди не более $200. В этом случае отчитываться не надо. Значит, того, кто кому внес, да? Значит, при этом в 2008 году был уже случай, когда в таком же жертвователе фонд Обамы жительница, по-моему, штата Миссисипи, внесла $180 000, не зная о том, что она это сделала. Потом это вскрылось. Продолжение эта история не имела.
Угу.
Так вопрос, когда, даже без вот этих всех обстоятельств, вот этих всех подробностей, когда у вас ценз $1 000 000 для занятия должности, о чем это говорит? Какое это государство? Кто может занять эту должность? Конечно, можно верить.
Многие говорят, что, конечно, имущественный ценз присутствует в том или ином виде, это очевидно. То есть идея демократии вот, в ее афинском виде, это как раз довольно соответствует, это довольно близко. Где тоже, как вы помните, не было никаких всех голосующих граждан. Это всегда был некий имущественный ценз. Это довольно далеко от наших представлений о том, что должно быть демократии абстрактной. Один человек, один голос, и любой может быть выбран. Но это очень часто бывает, потому что декларация очень сильно отличается от действительности. Но то, что существующая система себя изжила и не работает эффективно, мы говорили на предыдущей неделе. Так что не хочется повторяться. Спасибо большое вам. Дорогие друзья, спасибо вам. Если у вас в ближайшее время корпоративы, проведите их весело. А если вы уже сами Дедушки Морозы, не спешите устремлять свое внимание на снегурочек. Подумайте о детках, которые ждут от вас хороших подарочков.
Полный контакт. Владимир Соловьев, Анна Шафран были в эфирной студии. Всем доброго утра, друзья.